Ольга Которова. Тот, кто выжил. Пролог. Несмотря на середину марта, на землю крупными хлопьями опускался снег. В свете полной луны он мерцал и переливался. Город спал. Улицы казались мертвыми, даже не было видно машин такси. В одноэтажных резных домиках, стоящих в ряд, не светилось ни одно окно. Здесь царило умиротворение и спокойствие. Внезапно тишину прервало бряцание цепи. Из будки выбежала собака и громко залаяла. Ее лай подхватил соседский пес, а за ним следующий, но вскоре все они завыли. Жуткий и пугающий этот вой пробирал до костей. В доме, возле которого залаяла первая собака, загорелся свет. Окно распахнулось, и оттуда высунулся лысоватый мужичок.
«А ну, угомонись!»
— прикрикнул он на собаку, но животное даже ухо не повернуло к хозяину. Собака смотрела сквозь сетчатый забор на дорогу и рычала, топорща шерсть на загривке. Мужчина поежился, окинул взглядом темный огород, поняв, что лает не только его собака, закрыл окно, и через пару секунд свет в комнате погас. Так же внезапно, как и начался, вой прекратился. По дороге, запорошенной снегом, шел волк. Огромный, с метр в холке. Темно-серая шерсть почти сливалась с окружающим мраком ночи. Лишь сверкали белоснежные клыки, да глаза в лунном свете сияли золотом. И в этих глазах не было ни злости, ни ярости, ни страха. В них светился разум, словно смотрело не животное, а человек. Волк остановился на перекрестке улицы, громко завыл, вытянув морду к ночному светилу. Собаки тут же заскулили, улеглись на снег. Они чувствовали того, кто сильнее, и признавали вожака. Откуда-то сбоку послышался шум мотора. Волк замолчал и резко повернул голову, смотря на приближающиеся автомобильные фары. А затем сорвался с места, перепрыгнул невысокий забор и скрылся на участке возле дома, стоящего ближе остальных к небольшому пролеску. Пробежав огород, волк перемахнул неглубокий овраг, но приземлился не на лапы, а на босые ступни. Уже не волк, а человек. Посмотрел назад и, убедившись, что за ним никто не следит, скрылся в пролеске, где его дожидалась одежда. Глава первая. Зал спортивного клуба ярко освещали подвесные светильники на пожелтевшем от времени потолке. Пахло потом, железом и разгоряченной кожей. Эти запахи слегка разбавляли проникающий из приоткрытого окна морозный воздух и аромат еды из ресторанчика фастфуда неподалеку. Мила уже месяц занималась боксом с тренером Ивана Стеклова. «Ну же, Ордо, бей сильнее!» — комментировал ее удары, удерживающий боксерскую грушу тренер. «Что ты как...» — последнее слово мужчина проглотил. Самое то, чтобы выкинуть все из головы и по-другому взглянуть на свою жизнь, заявил Иван, когда в первый раз привел ее в зал. Эмиле действительно понравилось. Тренировки прекрасно влияли на тело и закаляли силу воли, а главное, отгоняли непрошенные мысли.
Все, хватит. Не могу больше на это смотреть, не выдержал тренер.
Он отпустил грушу и отошел в сторону. Мила, устало выдохнув, стерла со лба пот.
«Значит так, отдохни недельку, потом продолжим. А то ты себя истязаешь, не даешь телу восстановиться. Сколько без выходных занимаешься? Дней 5?
«Но...» — запротестовала девушка, понимая, если даст себе отдохнуть, то мысли и ощущения одиночества ее сожрут. В зале она хоть взаимодействует с людьми и отвлекается.
«Никаких «но». Не послушаешься и придешь раньше. Заниматься с тобой не буду и остальным запрещу. Поняла? И где только Стеклов тебе упрямицу такую нашел?»
Ордо фыркнула. «А кто сказал, что это он меня нашел?»
«Да вы друг друга стоите. По упрямости он такой же баран, как и ты», — хохотнул тренер. «Все, иди мойся. И домой отдыхать».
«Спасибо».
«Ага. Шагай уже, горюшко мое».
Улыбнулся мужчина, отвернулся и направился к боксирующим парням. Сняв боксерские перчатки и убрав их на место, Мила побрела в раздевалку. Достала из шкафчика бутылку с водой, сделала несколько глотков и взяла смартфон. На дисплее высвечивалось 3 пропущенных вызова от Евгения Валерьевича и сообщение от него же. «Срочно перезвони». По пустякам Громов обычно не звонил, а значит, что-то случилось или появилась работа. Поэтому, не мешкая, Мила набрала номер начальника. Спустя буквально 2 гудка в трубке раздался его голос.
«Мила, ты где?»
«На тренировке».
«Закончила?»
«Да».
«Сбор через 40 минут. Федор и Иван уже едут. У нас новое дело».
Ардо отодвинула телефон от уха и посмотрела на часы. От зала до дома Евгения Валерьевича ехать около получаса. Следовательно, у нее совсем мало времени, чтобы принять душ и одеться.
«Я минут на 10 могу опоздать», — предупредила она. «Ничего страшного, мы тебя подождем».
«Хорошо. До встречи». Мила сбросила вызов, убрала телефон и, подхватив полотенце и сумочку с душевыми принадлежностями, пошла мыться. В итоге опоздала она на 15 минут. Машины Стеклова и Мареева уже стояли на площадке перед домом Евгения Валерьевича. Заглушив мотор, Мила вышла на улицу. Тут же входная дверь особняка распахнулась, и на пороге появился Вениамин. На лице дворецкого сияла приветливая улыбка, а из-за его ног высовывал любопытную морду черный пес.
«Мила Васильевна, рад вас видеть!» — слегка склонив голову, произнес дворецкий.
Подождал, пока Ардо войдет, закрыл за ней дверь и помог снять куртку.
«Взаимно, Вениамин. Как ваши дела?»
«Все хорошо. Как вы? Как успехи в занятиях боксом?»
Мила сняла ботинки и сунула ноги в домашние тапочки.
«Нормально. Меня давно ждут?»
«Не особо. Только подал чай и закуски. А для вас сделал какао».
«О, Вениамин, вы меня балуете!»
Мила понятия и не имела, как у этого мужчины получалось, что он готовил какао точь-в-точь, как в детстве ей делала мама. Вениамин проводил Милу до гостиной, где они всегда собирались. Как и прежде, Евгений Валерьевич сидел в своем любимом кресле возле камина. У его ног спал пес. В руке Громов держал бокал с неизменным Арнольдом Палмером. На длинном кожаном диване разместился Федор. В момент, когда Мила входила в гостиную, он как раз наклонился к столу и сооружал себе бутерброд. На кресле напротив дивана сидел с кружкой чего-то горячего Иван. При виде Милы Мареев отложил еду и поднялся.
«Всем привет! Прошу прощения за опоздание», — проговорила Ардо и тут же попала в медвежье объятия бывшего мужа.
«Федя, задушишь!»
Мила была рада видеть всех этих мужчин. Они стали ей семьей. Кто бы мог подумать, что работа способна сблизить таких разных по характеру и взглядам на жизнь людей.
«Как твоя тренировка?» — чуть слышно спросил Иван, тоже обнимая Милу.
«Все в порядке».
Евгений улыбнулся и кивнул в знак приветствия, но остался сидеть в кресле. Пес, который встречал Милу вместе с дворецким, подбежал и лег рядом со вторым псом. Громов указал Миле на диван рядом с Федором, который схватил свой большущий бутерброд и откусил от него приличный кусок. Мила осмотрела комнату и немного расстроилась, не увидев Давида. Но не стала спрашивать о нем. По факту он не относился к их команде. Давид работал на око, но был сам по себе. И кто знает, может, он сейчас вообще на противоположном конце света выполняет опасное задание организации или спасает коллег из лап чудовищ, как недавно спасал Милу.
«Ну что, мы все собрались. Думаю, пора приступить к делу».
Евгений прервался и отпил из бокала.
«Документацию из лаборатории, где создавали клонов людей, до сих пор разбирают. Но кое-что интересное уже нашли».
Громов встал, подошел к камину, взял с полки папку и подал ее Федору, после чего снова сел в кресло.
Дело номер 1507. Проект «Валькирия». Завершен. Прочитал Мариев, написанное на обложке неровным почерком, причем слово «завершен» красным цветом. Затем открыл папку, в ней лежал всего один лист формата А4, и почти весь он был замазан черными чернилами. Доступными оставались лишь несколько предложений, их-то Федор и зачитал. Эксперимент потерпел неудачу. Возможность вывести оборотней равна 0%, все образцы мертвы. Федор поднял голову, ошарашенно глядя на Евгения Валерьевича. «Оборотни?» — уточнил Иван, потянулся через стол и забрал папку. Быстро перечитал. «Вы серьезно? Оборотни?» — переспросил Мареев. «Именно», — кивнул Громов. «В базе ока ничего не нашлось об этом эксперименте, как и о том, что кто-то создавал клонов. Нам нужно убедиться, что эксперимент закрыт на самом деле, и те, кто им занимался, не переключились на новых существ». «Но оборотни!» — Федор покачал головой. «Я еще к призракам не привык, а тут оборотни! Как такое возможно?» Он посмотрел на псов, мирно спящих у камина. Евгений допил Арнольд Палмер и отставил пустой бокал на столик. «Федя, ты не представляешь, на что способна наука. То есть мы должны доказать, что оборотни не существуют», предположил Иван, протягивая папку Миле. «Или что они существуют, и эксперимент удался». Громов пожал плечами. «Вы отправитесь в небольшой городок в Нижегородской области. На химический завод», добавила Мила, прочитав об этом в переданной Стекловым папке. Ни Федор, ни Иван не посмотрели на обратную сторону листа, где и были указаны координаты и адрес. Завод закрылся в 2005 году из-за пожара. «Официальная причина — возгорание неисправной проводки», — сообщил Евгений. «Я о нем не нашел ничего особо интересного в базе ока, а в официальных источниках информации мало. Открылся в 30-х годах прошлого века, как и множество прочих. Но не зря же он фигурирует в этих записях. Не удивлюсь, если там до сих пор функционирует какая-нибудь лаборатория. Или химический завод — просто название, прикрытие для места, где проводились научные эксперименты». «Все это как-то связано с оком бесконечности?» — задала вопрос Мила. «Скорее, с его членами, кто, как и бывший глава питерского отделения, решил уйти в свободное плавание, не сообщив об этом никому. Подобные эксперименты под запретом и караются законами ока». «Ага, только всем чихать на эти законы!» — съязвил Федор, за что получил строгий взгляд начальника. «Федя, с завтрашнего дня ты в командировке. Документы уже подписаны. Едешь с Милой и Давидом в тот город», — начал раздавать указания Громов. Мила от упоминания имени Давида подобралась. Ее сердце забилось быстрее. «Иван, так как ты не можешь надолго отлучаться из института, будешь помогать отсюда. Съезди к Александру Ордо, поищите с ним в книгах что-нибудь об оборотнях». Евгений замолчал, поняв, что сказал лишнего. В комнате повисла тишина. «Кто такой Александр Ордо?» — уцепился за знакомую фамилию Мареев. Он посмотрел на начальника, затем перевел взгляд на бывшую жену. Прикусив губу, Мила недовольно зыркнула на Евгения, мысленно спрашивая: «Ну вот зачем?» «Может, ему пора все рассказать?» — отреагировал на ее злой взгляд Громов. Федор напрягся. «Рассказать что?» Ордо понимала. Рассказать рано или поздно придется, и так целую вечность скрывала о себе правду. Они ведь были женаты, а после развода Федор остался ее лучшим другом. Осознавала она и то, что Федя не обрадуется этой новости. Он ей свою душу наизнанку вывернул. Она знала о нем все, начиная с младенчества, а сама говорила о себе крайне мало. Но законы Вселенной не обманешь. Правда всегда выплывет наружу. Набрав в легкие побольше воздуха, Мила все же призналась: «Это мой брат». «Чего-то я не понял», —
— захлопал ресницами Мареев.
«Твой брат? Откуда? У тебя же нет родных!»
«Есть брат-близнец. Я о нем никогда не говорила, как и молчали отчим с мачехой. Еще в детстве мать сдала Сашу в психушку, где он находился до того дня, пока его не взял на работу Евгений Валерьевич».
«Охренеть!»
Фёдор откинулся на спинку дивана, провел рукой по волосам.
«И кто еще знает о нем? Ну, кроме Евгения Валерьевича?»
Мила молча посмотрела на Ивана, а тот даже не смутился. Он так и продолжал расслабленно сидеть в кресле и пить чай.
«И он знал!»
Разозлившись, Фёдор вскочил с дивана.
«Серьезно? Стеклов знал, а я нет?»
Мила прекрасно понимала злость Мареева. Она бы и сама на его месте была в ярости. «Федь, прости, это...» Она тяжело выдохнула. «Все, сложно».
«И что еще ты скрывала от меня, а?»
Мила прикусила губу и опустила глаза на свои руки.
«У меня есть способности». «Какие еще способности?»
«Прикасаясь голыми руками к трупу, я иногда вижу и чувствую последние минуты его жизни. Такими же способностями обладает мой брат, из-за чего мать издала его в психушку». Фёдор потряс головой, словно надеясь, что услышал неправильно.
«Вот почему ты носишь перчатки. Никакая это не аллергия!»
Спустя почти минуту молчания прошептал он. Мила обреченно кивнула.
«Значит, когда мы были вместе...»
«Когда мы были вместе, способности не проявлялись. Они пропали после смерти мамы и активизировались, когда я попала в аварию».
«После которой ты со мной развелась?»
Мареев усмехнулся.
«Мда. Федь, я...» «Лучше помолчи!» — перебил он. «Просто охренеть!»
Мила ощущала себя предательницей. Она прекрасно видела боль в глазах Фёдора и сама чувствовала себя паршиво из-за того, что скрывала от него многое. А ведь он ей верил. Но понимала и то, что Фёдор не принял бы правду, расскажи она все раньше. Он и сейчас со скрипом верил в сверхъестественное, хотя столкнулся с ним в реальности. А тогда бы просто покрутил пальцем у виска, признайся она, что обладает даром.
«А я говорил, давно стоило ему все рассказать». Вставил свои 5 копеек Иван, за что получил недовольные взгляды и от Милы, и от Фёдора.
Мареев повернулся к Громову и посмотрел на него серьезно.
«Вы сказали, что нам нужно выехать завтра. Поедем на моей машине. Скиньте координаты города и адрес гостиницы, где мы остановимся», — приказным тоном произнес он.
Повернулся к Миле.
«Я вечером напишу, во сколько выезжаем».
И больше не сказав ни слова, даже не попрощавшись ни с кем, Мареев вышел из гостиной. Иван поставил на стол кружку и тоже поднялся.
«Ну, раз мы во всем разобрались, я пойду. Если что, на связи. Всем хорошего вечера».
Мила заторможенно кивнула. Она сидела задумчивая, растерянная и подавленная случившимся.
«Пока».
Попрощался Громов, так и не встав с кресла. Псы у его ног проводили гостей взглядами, снова положили головы на лапы и прикрыли глаза.
«Я все испортила», — пробормотала Мила.
Она откинулась на спинку дивана и смотрела в одну точку на стене. От бушевавших внутри эмоций хотелось расплакаться. В последнее время она вообще стала какой-то чувствительной, что совершенно не вязалось с ее холодным закрытым образом.
«Он быстро отойдет»,
— успокоил Громов, садясь рядом с ней. Ардо посмотрела на начальника. Она и не заметила, когда он встал с кресла, настолько глубоко ушла в себя. «Думаете?»
«Знаю. Фёдор слишком тебя любит и чересчур тобой дорожит, чтобы обижаться долго. Дай ему пережить с услышанной правдой ночь. И уверяю, он поймет тебя».
«Да». «Но наши отношения не будут прежними». Громов ободряюще улыбнулся.
«Верно, не будут, но все наладится».
Мила редко видела подобное.
Евгений Валерьевич мало улыбался, а ведь улыбка этому мужчине очень даже шла. Его лицо от нее становилось более мягким, а холодные зеленые глаза наполнялись теплом.
«Как ты сама?»
«Неплохо», — Мила подарила ему ответную улыбку. «Справляюсь».
«Я рад, что у тебя все хорошо».
Время, казалось, замерло. Миле предстояло еще собрать вещи для завтрашней поездки, неизвестно, насколько они задержатся в том городе, выискивая оборотня, если он, конечно, существует. Только вот вставать не хотелось. В доме начальника она чувствовала себя комфортно, да и сам мужчина ей нравился. Мила больше не испытывала к Евгению страха. Когда же все изменилось? Когда из строгого начальника он стал другом? Человеком, на которого она могла положиться. Евгений протянул руку и убрал с ее лица выпавший локон. Заправил его Миле за ухо. Слегка шершавые горячие мужские пальцы коснулись ее щеки, отчего по коже побежали мурашки. Это прекрасное, такое уютное молчание на двоих прервал звук входящего вызова. Громов мгновенно изменился. Пропала улыбка, глаза стали холодными и отстраненными. Достав из кармана джинсов телефон, он посмотрел на дисплей, а затем перевел взгляд на Милу. Она тут же все поняла. «Я, пожалуй, пойду. Уже поздно», — пролепетала девушка, вскакивая. Громов поднялся следом. «Я провожу». «Нет, нет, не стоит. Я знаю, где выход. До свидания». Не дожидаясь возражений, Мила быстро покинула гостиную, а затем и дом.